Сергей Михеев, Сергей Краниевский. Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте. Здрасте, радиослушатели. Ну и, в общем, вообще все здрасте.
Да, Сергей Александрович. Давно у нас не было в эфире конспирологии. Хорошей, доброй, старой конспирологии.
Да, а по-моему, она у нас все время в эфире.
Например, нет,
мне
нет.
кажется, все новости про коронавирус могут быть записаны вот по этой статье. Ну да, и что там у нас? Что вы можете предложить из свеженького?
Ну да, из свеженького. Знаете же, постоянно идет противостояние, кто у нас за кого. Кто-то за Ротшильдов, кто-то за Рокфеллеров. И тут вот Ротшильды отметились. Пишет, я не помню, то ли комсомолка, то ли кто-то, я написал, что клан финансовый спрогнозировал пандемию еще в 2014 году. Как они это поняли, журналисты? Они посмотрели на обложку журнала «Экономист», знаете, это уважаемое издание, и редактор этого издания, кстати, посещает все заседания Бигбидерского клуба, а это, я насколько знаю, тот клуб, который управляет миром, вот. И на этой обложке было изображено, в частности, полицейский китайский в маске еще в 2014 году, мальчик с какой-то там лапшой, стрелы у ног Си Цзиньпина впились в землю, две золотые, это серьезно так пишут. А на одной из них надпись 11.3, это 11 марта ВОЗ официально объявил пандемию COVID-19. Но только эту обложку делали, вот пишет журналист, но обложка-то появилась в конце 2014 года. Представляете, Сергей Александрович? Ротшильды какие,
вот
а?
Это да. Вот это да. То есть это... Не, ну давайте так, давайте уже до конца. Да, значит, Ротшильды все это и устроили.
Логично.
Вот. Ну или Рокфеллеры. Да, это запросто может быть. Я считаю, что в принципе это вполне себе логично. Ротшильды все это и устроили, они это и подстроили. Да, действительно, «Экономист» это принадлежит медиамагнату, забыл, как его имя, по-моему, итальянцу какому-то, да, который, да, входит в этот самый, в этот клуб, как бы, и все там они встречаются. Я, правда, не думаю, что это какие-то правители мира, в прямом смысле слова, потому что правители мира вот так вот прямо по клубам не сидят. Вот. Но, возможно, это те, кто пытаются конструировать действительность. Вот. Но что касается там китайского полицейского маска, еще раз напомню, что в Китае это не первый случай, когда возникает вот такая вот эпидемия, и в масках там, маски там одевают достаточно часто. Вот до этого был свиной грипп, там атипичная пневмония, и вообще там чего такого не было. Поэтому тоже это не очень удивительно. Но если говорить о конспирологии и прочее, может ли подобный кризис быть сконструирован? Да, вполне. Я, собственно говоря, об этом с самого начала утверждал. Я не считаю, что... Никак. Я не могу знать, потому что никто не знает, да, является ли сам по себе вирус сконструирован, но то, что реакция на его состояние управляемое, это совершенно точно. Например, сейчас мы видим, как с помощью очевидно вот этой, так сказать, коронавирусной инфекции, ну, явно отрабатываются какие-то такие глобальные практики управления. Теперь можно, в общем, проверено, что да, человечество пугается, проверено, что пугается оно сильно, причем, может быть, иногда даже причина, по которой оно пугается, она вовсе не такая уж серьезная, потому что, конечно, вот весь этот коронавирус, он ни в какое сравнение не идет с эпидемиями, значит, прошлого. И я так вообще сильно подозреваю, что если в конце концов посчитают количество, когда все это дело там спадет, когда посчитают количество во всем мире, как бы, да, заболевших и умерших, в общем, это будет сопоставимо, скорее всего, и с типичной пневмонией, и, может быть, даже просто с обычными эпидемиями гриппа. Да, вот. Но, тем не менее, значит, кто-то проверил, что да, население мира пугается, население мира достаточно заботится о себе и действительно погружено вот в эту вот теорию потребительства и комфорта, что его вывести из равновесия, в общем, на самом деле, несложно. Вот. И что на фоне этого оно готово принимать, ну, самые различные формы управления собой. Вот. Ну, потому что вот эта ситуация, как бы, ну, субкультура потребителя, которая постоянно всего пугается, от всего щемится и все время стремится к обеспечению личного комфорта, она стала доминирующей в этом мире. Вот. Она стала, так сказать, в общем, глобальной идеологией. Вот. А на этом фоне означает, что вот отрабатывается соответствующая реакция. Значит, можно... вот этими всеми миллиардами людей управлять вот так вот, можно вот так вот управлять, вот, уже говорят о том, что будет вторая волна, третья волна, а лет через пять, например, можно сказать, что вот будет еще один более серьезный вирус, вот, которому вообще, значит, благодаря которому придется вообще всех на поводок посадить, как бы, да, и выгуливать вместо собачек. Есть ли люди, которые, в принципе, в мировой элите, что называется, среди тех, кто действительно управляет миром, есть ли люди, которые хотели бы это? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. А, к сожалению, приходится это признать. Особенно, когда здесь упоминаются всякие Ротшильды и Рокфеллеры, я, честно говоря, думаю, что и Ротшильды и Рокфеллеры это тоже, так сказать, какая-то вершина айсберга. Вот, в значительной степени такие тоже какие-то, так сказать, клоуны такие публичные. Да?
Это пиар, это пиар, да? Ага.
Да, и в том числе и пиар, да. Вот. Но вообще есть ли люди, которые хотели бы, которые, которым вот их деньги, которые они имеют, да, кружат голову и дают ощущение, иллюзию власти над планетой? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Есть ли люди, которые считают себя ничем неограниченными, да, и считают, что, так сказать, вот тот факт, что они, значит, подняли какие-то огромные деньги, позволяет им чувствовать себя полубогами? Есть ли такие люди? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. И, кстати говоря, все они в основном-то заходят, находятся за пределами нашей страны, да и не в основном, а вообще. Потому что одна из проблем, как раз, мне кажется, нашей элиты, так называемой, да, она состоит в том, что она, эта элита, очень рассчитывала на то, что ее примут в этот клуб, а ее не приняли. Вот, вот и все. Но некоторые, правда, сохраняют иллюзии, что они там по-прежнему находятся, да, особенно те люди, которые, ну, тоже погрязли вот в этой финансовом самомнении. Но, тем не менее, конечно, эти люди есть, конечно, они пытаются отрабатывать какие-то технологии. Я не думаю, что речь идет о действительно скоординированной политике управления миром, но то, что какие технологии в этой ситуации отрабатываются, но это совершенно точно. И то, что эти люди, несомненно, находятся среди наиболее богатых и тех, кто управляет финансовыми технологиями, я думаю, что это тоже так. Это тоже так. Вот недаром, как бы, некоторым не хватает, так сказать, чувства меры и мудрости. Они начинают все это выплескивать из себя, какой-нибудь Билл Гейтс там, да, тоже вот, так сказать, клоун из клоунов, как бы, да. Ну, в общем, по большому счету, человек, которого уже несет, он там свою собственную, там, создал собственную цифровую церковь, там, да, сейчас активно работает над тем, чтобы снижать всю рождаемость, они собираются, да. Вот. Кстати говоря, между прочим, когда нам говорят, вот чего вы боитесь, так сказать, этих вакцинаций и прочего-прочего, ну вот именно такие люди, как Билл Гейтс, они порождают страх, потому что они откровенно говорят, что надо любыми путями, значит, снижать рождаемость, любыми путями сокращать количество населения, вот, ну и все, что с этим связано. Ну а когда на это наслаиваются еще какие-то скандалы, там, да, например, как вот там, не так давно был скандал в Кении, когда там местная всякая общественность, да, и в том числе там католический, значит, епископат местный, да, который, кстати, Римская католическая церковь тоже подчиняется, между прочим, да, поднял, так сказать, там скандал по поводу того, что в вакцине, которую туда везла Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ, это организация, которая, так сказать, занимается детьми. Вот. В вакцине был обнаружен эстрадиол. Это вещество, которое на самом деле убивает репродуктивную функцию. А вакцина была против полиомиелита. Вот, вакцина против полиомиелита, которую туда, значит, завезли по линии ЮНИСЕФ и ВОЗа и прививали огромное количество населения, оказывается, содержала в себе вещество, которое, ну, является стерилизатором. То есть, грубо говоря, стерилизует там женщин и мужчин и убивает репродуктивную функцию. Когда подобные вещи происходят, да, на фоне тех высказываний, которые обычно там, ну, уже абсолютно в открытую делает огромное количество всяких разных людей, типа Билла Гейтса, ну, понятно, что у людей возникает страх, да, и они хотят точной, так сказать, информации, и защита. Поэтому конспирологические теории, они же тоже не возникают совершенно на пустом месте. Не давайте повода для них, не будет и теорий конспирологических. Вот. Что касается предсказания эпидемии, то что из этого можно сделать? Какой вывод? Потому что само по себе предсказание, в данном случае я не верю в какие-то, знаете, эти самые правительские функции журнала Economist там, или Ротшильда с Рокфеллерами. Из этого напрашивается неприятный вывод, что они могут быть причастны к значит, конструированию реакции на все эти вещи. Вот. Правда, здесь на самом деле, ну, все-таки старт всей этой штуки дали китайцы. Да, но возможно, как говорят сами китайцы, что кто-то извне спровоцировал вспышку этой болезни, а потом стал, значит, конструировать глобальную реакцию на все то, что происходит. Я считаю, что, в общем, на самом деле вот эти призывы, если возможно, что-то расследовать, они, в общем, имеют смысл. Да? Вопрос только в том, что цели у расследователей там разные бывают. Мы уже про это говорили. Когда там Австралия призывает расследовать, ее поддерживает Америка, они хотят, чтобы это было такое расследование, которое по итогам обвинило бы во всем Китае, но и дальше все эти вещи использовать. А я считаю, что здесь нужно расследование, которое бы на самом деле было бы непредвзятым, да, и которое бы показало бы не только, значит, момент, так сказать, появления этого вируса, но и реакцию на него, то есть каким образом, собственно говоря, реакция на него была сконструирована. Потому что, как я вижу, и вот наша страна то же самое, вот все, кто проявил какую-то такую вот, ну, то есть пошла какая-то цепная реакция, и все начинают повторять друг за другом то, что кто-то начал делать, потому что понимают, что если они не будут этого делать, их обвинят в том, что они там убивают собственное население. Вот, собственно, и все. То есть здесь, мне кажется, проверено две вещи. Первое, то, что, в принципе, население планеты стало пугаться гораздо легче. А почему гораздо легче стало пугаться? Потому что жизнь стала лучше. Жизнь стала лучше, стала более расслабленным, стала больше заботиться о собственном комфорте, развитие, на собственное благополучие и так далее. То есть население планеты быстро и хорошо пугается, первое. Второе, благодаря всепроникновению информационных технологий оно стало гораздо более управляемым, и на самом деле вот эта повсеместная вера в науку и технологии позволяет, в общем, вешать любую лапшу на уши. Вот, и, значит, и третье, в принципе, значит, стало ясно, что подобные штуки можно проделывать еще раз. Вот и все. То есть я думаю, что то, что, так сказать, это имеет место быть, признаки этого есть, это очевидно, да. И еще одна вещь, да, стало ясно, что на самом деле население планеты, вот мы все гордимся тем, что мир стал маленьким в том плане, что он абсолютно взаимосвязан, так сказать, он полностью пронизан, значит, информационными потоками. На самом деле вот в ходе, вот в том числе вот этой вот, на мой взгляд, слегка истероидной реакции на всю эту пандемию мы увидели простую вещь, что если раньше, когда на самом деле мир не был так связан, в принципе, каждая страна могла позволить себе быть более свободной в выработке собственного ответа, то сейчас все завязаны на некую цепную реакцию. Еще раз повторю, потому что когда кто-то делает что-то, все остальные страны вынуждены начинают повторять то, что делают другой, потому что, так сказать, опасаясь за то, что сейчас его обвинят в том, что они не предпринимают достаточных мер. А если еще, так сказать, начинают умирать люди, то вас начнут обвинять в том, что вы этих людей убиваете и так далее. Вот это тоже кто-то проверил. Вот это тоже кем-то проверено, что можно по всей планете, несмотря на геополитическое противостояние, несмотря на идеологические разногласия, несмотря на разные взгляды на жизнь, несмотря даже на разные интересы, можно запустить цепную реакцию, при которой все страны, даже те, которые друг с другом конфликтуют, да, будут повторять одно и то же, и это получилось. То, что это кем-то проверено, я в этом вообще не сомневаюсь ни секунды. Абсолютно ни секунды. Вот. Поэтому это слишком очевидно для того, чтобы это отрицать. Потому что была запущена цепная реакция, причем модель реагирования фактически была дана только одна. Вот. Ну и все проверили, что все, несмотря на то, что вроде как они даже друг с другом конфликтуют, все начали как, значит, один за другим повторять одно и то же. Были другие варианты, это надо обсуждать. Но мне кажется, другие варианты практически никем, ну, за редким исключением, никем нигде и даже и не обсуждались. Вот. А результат, который мы имеем, это, ну, достаточно пока еще плохо изученные, но совершенно однозначно негативные социальные последствия внутри социума большого количества стран, ну, практически всего мира. И второе, то, что тоже очевидно, это но экономический кризис, который он реально существует, и, как бы, конечно, он будет накрывать потихоньку страну за страной, просто он будет растянут во времени. Но тем не менее, да, достаточно серьезные проблемы для экономики разных стран. Они созданы. Кто из этого в итоге получит максимальные дивиденды, но трудно сказать. То есть, понимаете, парадоксальная ситуация, при которой вот эта эпидемия, она оказалась одновременно и невыгодной, и одновременно и выгодной сразу самым разным, так сказать, группам влияния, силам, вот, государствам, в том числе и как бы на более внешнем уровне, как бы вроде даже и противостоящим друг другу. То, что это не может не наталкивать людей, склонных к конспирологии, на вот всякие разные теории, на мысли теории заговора, ну, оно просто само напрашивается, само просится. Хотя я лично не утверждаю, что это абсолютно управляемая ситуация была. Скорее всего, как бы запущенные, так сказать, проекты просто тестировались на возможность их, ну, тестировались с точки зрения того, посмотрите, а как же они будут работать. Да? И при этом могла возникать масса всевозможных побочных эффектов, вот, в том числе и, может быть, и неожидаемых. Вот. Но что касается Ротшильда с Рокфеллерами, они подозрительные, я не знаю, так сказать, имели ли они к этому прямое отношение, но вообще они давно вызывают подозрения, надо сказать.
Разобраться бы с ними уже давно, да? Сколько уже?
Да было бы неплохо. Было бы неплохо, но я думаю, что их место тут же займут другие. Вот так вот, это, так сказать, такой уж рок висит над человечеством и внутри самой человеческой природы. Поэтому сами Ротшильды и Рокфеллеры, как бы, да, ну, вместо до них был кто-то еще, после них кто-то тоже еще будет, несомненно. Ну, вот мы вот застали вот каких-то Ротшильдов с Рокфеллерами. Хотя, мне кажется, их власть тоже в значительной степени надо преувеличена. Мне кажется, ситуация, с одной стороны, и более сложная, и более глубокая, с другой стороны, она и более хаотичная, менее. Это, ну, самое простое, это вот представить все в черно-белом и шахматном порядке. Да? На самом деле это не так, хотя Бжезинский в свое время писал книгу «Большая шахматная доска», но это не более чем аллегория. Даже вот ситуация с этим кризисом показывает, что ситуация, она более сложная, иногда она противоречивая, иногда даже, так сказать, те, кто запускает проекты, начинают потом сами терпеть от них проблемы, да, вот, я этого тоже, не исключаю. То есть это в ситуации, так сказать, такого тестирования. Другое дело, что, ну, глобальная элита, она рассчитывает всегда на то, что, ну, что бы там ни случилось, они как-нибудь вывернутся, вот, и где-нибудь там в своих башнях и слоновой кости отсидятся, вот, что, в общем, у них, надо сказать, им удается. Не всегда, но удается.
Сергей Александрович, еще вот пишут журналисты, конспирологи, что каждую неделю журнал «Экономист» читает 6 миллионов человек, а его обложки на самом деле это скрытые политические пророчества для избранных и одновременно план действия мировых элит. То есть мировые элиты публикуют на обложках «Экономист» свой план действий. Потому что «Экономист» это вообще очень... Ну это, подождите, это надо же полностью понять, потому что британский «Экономист», логика такая, это уважаемое издание. И еще Карл Маркс, наш дорогой, называл его европейским органом финансовой аристократии. И как финансовая аристократия общается? Через обложки «Экономист». Как вам кажется? Настолько...
Ну, конечно, нет, другого, конечно, способа у европейской, а также глобальной аристократии общаться, кроме как через обложки журнала с 6-миллионным тиражом, наверное, больше нету. Но я думаю, что вот это как раз для любителей всяких желтых теорий, да, ну, я имею в виду желтых, в смысле низкопробных. Я вас уверяю, что они найдут способ, как общаться и передавать друг другу сигналы, кроме как печататься на обложки журнала «Экономист», но бывают действительно очень, так сказать, удивительные совпадения. Я это скорее отношу к каким-то, скажем, силам, но и каким-то явлениям более, скажем так, метафизического порядка, чем к там, каким-то планам конкретных людей. Вот. Но то, что я вот немножко от этого отъехать, то, что в принципе, конечно, там, скажем, биологическая угроза, экологическая угроза, вирусологическая угроза является способом манипуляции общественным мнением, но это стало ясно давно, до всякого этого коронавируса. А посмотрите, разве не свиной грипп в свое время обрушил биржу? А разве типичная пневмония не, значит, ухайдокала там какую-то тоже часть бизнеса? Это можно тоже как бы как пример для, так сказать, отработки, для подходов было использовать, и это использовалось. А разве экологическая тематика, да, не используется регулярно в самых разных политических там или там коммерческих целях? То есть давно уже вот эта ситуация, ну, грубо говоря, страха человека за собственную жизнь и здоровье, давно она уже используется самыми разными людьми. Вот в этом смысле, конечно, конец 20-го, начало 21 века, оно действительно ознаменовалось, ну, как я, ну, это действительно так, скажем, общим повышением уровня благосостояния населения планеты, вот, и все большим и большим внедрением, все большим и большим разрушением традиционного общества с его традиционными ценностями, часто лежащими вне материальных, как бы, материального целеполагания, все большего и большего внедрения идеологии атомизированного потребителя. Атомизированного потребителя, потребитель, который, так сказать, оторван от всех социальных, национальных там, и прочих-прочих других связей, а поэтому вообще очень пуглив. Потому что, с одной стороны, потребителю хочется быть максимально независимым, тоже парадокс философский, но тем не менее. Потребителю хочется быть максимально свободным от всего, но, с другой стороны, именно такой свободный радикал, да, он, будучи одиноким в этом мире, он невероятно пуглив, его очень легко напугать. Очень легко напугать, как бы, да, и вот, в частности, мы это и видим. Как раз более традиционалистские, там, внутренне солидарные общества напугать сложнее, а отдельного индивида напугать всегда проще. Хотя вот, так сказать, всякое разное бывает. Ну и, в принципе, перемещение всей жизни человечества, всего дискурса человеческого, так сказать, человеческой цивилизации в сферу постоянной борьбы за повышение качества жизни, оно тоже, в принципе, делает человека более пугливым. Потому что если раньше человек к этим болезням так относился, там, Бог дал, Бог взял, что называется, да, вот, то сейчас человек очень трясется, конечно, за свое здоровье, очень переживает за свое благосостояние, очень, так сказать, не хочет вообще думать о смерти, он вытесняет эти мысли из своей жизни, он все думает, что, ну, кто-нибудь, да, я-то проживу до 90, вот, когда уже смотришь 90, как бы уже непонятно, но а в 90 уже и думать нечем, по большому счету, да, ну и так далее, и так далее. Вот, ясно, что все это делает человека, в принципе, более уязвимым. Эти вещи эти вещи отрабатываются, да, эти вещи стали все больше и больше использоваться. Например, скажем, там, ну, в 19 веке или даже в начале 20 века вообще трудно было представить, что кто-нибудь мог в политических целях использовать ситуацию, например, скажем, вопрос охраны природы. Да всем наплевать было на это. Да, наоборот, так сказать, докачали эти недра, строили эти заводы. И на самом деле загрязнение окружающей среды во многих европейских городах в 19 веке, когда топили углем, да, оно было гораздо больше, чем сейчас. Вообще дышать было нечем абсолютно. Но всем было на это наплевать. Люди были другие. Вот. А сейчас нет. Сейчас все хотят, так сказать, долго, качественно, как это говорится, да, и свободно при этом как бы, жить, ну и как бы псевдотворчество. Хотя чаще всего все творчество, да, оно скатывается к простейшим инстинктам. Вот. А поэтому такой человек стал более уязвим для тех угроз, на которые раньше он просто мог наплевать. Вот. Ну или, скажем, он на это не обращал такого внимания. А сейчас нет. Сейчас человечество стало, так сказать, более нежным, более тактильным таким, так сказать. Вот его не обидь, так сказать, вот ему не скажи, на ногу ему не наступи. Ну а это значит, что появились новые технологии для манипулирования общественным мнением. Потому что, на самом деле, в основном-то вся буча, она, посмотрите, она разворачивается в странах с достаточно высоким уровнем потребления. Потому что наша страна тоже является именно такой. Наша страна является, все равно входит, так сказать, да, в первые, так сказать, в первые так сказать, десятки, там, да, пару десятков по уровню потребления. Что, что происходит в Африке, мы вообще не знаем. Нас вообще как бы и не касается. Да там, собственно говоря, дискуссий никаких нет. Они до нас не долетают. Вот. А вот в основном психует, конечно, тот мир, где люди живут, несмотря на то, что они себе думают, ну, достаточно благополучно, и, в общем, слегка поизнежились. Но это дает как раз всяким разным условным Ротшильдам, Рокфеллерам, Биллам Гейтсам и прочее-прочее, да, новые возможности для управления.
Сергей Александрович, на этом нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Впереди новости, и затем мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Кривьевский. Сергей Александрович.
Да, я еще жив.
Сергей Александрович, ну вот по поводу этого журнала «Экономист», там написано, что его читают представители мировой элиты всей, и вот нам пишет наша слушательница Валентина, она из Объединенных Арабских Эмиратов, это британская территория же раньше была, соответственно, она за Ротшильдов. И вот она пишет, что если вы в том 2014 году отчете другие сценарии прочитаете, то поймете, что этот пандемический еще был самый хороший.
Ну, вообще, всяких разных кошмарных сценариев было довольно много, поэтому, ну, я, собственно говоря, и поэтому не абсолютизирую вот эту обложку журнала «Экономист». Вот, на самом деле, такие всякие вот страшилки стали появляться сразу после того, как вот люди пришли к осознанию, вернее, тех вещей, которые там вот связаны с пандемией, еще раз говорю, там, свиные гриппы и прочее, прочее. Всяких разных таких вот предсказаний и страшилок, их всегда было достаточно, вот. Ну, и, а на тему наиболее скандальных теорий, ну, появлялись разные картинки, еще раз говорю, там, до этого уже были разные всякие другие виды всякой заразы. Вот, была еще и Эбола, например, скажем, да, которая не из Китая, там, а из Африки. СПИД, в конце концов, не надо забывать, так до сих пор никто вообще внятно не может объяснить, что же такое, как бы, откуда он появился и как. Потому что версии-то навалом, как бы, да, а в итоге, как, кстати, если кто помнит, там же вот тогда же, когда СПИД прям совсем стал гулять по планете, тоже было довольно много конспирологических теорий по поводу появления СПИДа. Вот, начиная, значит, от того, что это все было специально создано в военных лабораториях, ну и кончает, так сказать, карой Божией, что называется. Ну, с карой Божией просто совершенно другая там это, вопрос, это из другой области, что называется. Вот, потому что при желании можно любую совершенно болезнь под это подвести, если очень хочется. Но это как бы там не совсем корректное понимание. Вот, но тем не менее, там тот же самый СПИД. Вот откуда он взялся? Никто же не знает в итоге, да, никто ничего не понимает. Вот, а он же есть, и вот, скажем, уже сколько лет прошло, разве научились делать какую-нибудь вакцину или еще что-то в этом роде. Нет, ничего не научились. А вот он гуляет по планете, что называется. И когда такие вещи появлялись, параллельно, ну, скажем так, я бы так сказал, с ростом внимания, значит, западного человека к себе, да, все больше и больше появлялось, соответственно всяких разных конспирологических теорий, связанных вот с этими штуками. То есть это не первое. Поэтому, ну, вот сейчас вот вспомнили про журнал «Экономист», да, до этого просто было тоже много всяких вещей, ну, которые сейчас немножко подзабыли. Вот, поэтому я не думаю, я не думаю, что значит, это подпольные заправилы, значит, глобального управления общаются друг с другом через обложку «Экономиста». Хотя кто-то может в это, наверное, и поверить. Но еще раз повторю, я всегда считаю, что по любому вопросу надо держаться золотой середины. То есть, с одной стороны, я не сторонник такой совершенно завиральной конспирологии, которая вообще делает жизнь мнение любого человека практически невозможны. Да? Потому что человеку везде кажутся три шестерки, везде, так сказать, ему за каждым углом чудятся Ротшильды, в каждой помойной, так сказать, яме или там какой-нибудь помойке он видит, так сказать, там это, угрозу чипирования и прочее, прочее, с одной стороны. Но с другой стороны, таким же глупым, мне кажется, легкомысленным является отношение, так сказать, к миру, как якобы абсолютно такой плоской, раскрытой и прочитанной книге, вот, в которой нет никаких там этих секретных заговоров, тайн и прочее, прочее. Я как бы напомню, что я люблю просто говорить, но я напомню, что в каждой стране мира, внимание, в каждой, есть институт государственной тайны. В каждой стране мира есть несколько спецслужб, да, по несколько спецслужб. Практически в каждой стране мира, помимо всего этого, есть подпольная организованная преступность. И практически в каждой стране мира есть какие-то, ну, скажем так, не афиширующие себе люди и организации, занимающиеся отнюдь не благотворительной деятельностью. Это есть везде. Поэтому говорить о том, что, вы знаете, все это чушь собачья, не имеет никакого отношения к жизни, ну, я думаю, что это было бы таким же легкомыслием, ну, или такой же глупостью, как вот кошмарить себя какими-то вот такими, со всеми уж прям такими завиральными, кондовыми там приметами и все, что... Чипированная черная кошка дорогу перебежала. Вот. Я думаю, что здесь есть над чем поразмыслить, но как раз вот попытка свести это к общению мировой элиты через обложку журнала «Экономист», это как раз несколько другая крайность.
Сергей Александрович, и еще, кстати, один из наших слушателей из Свердловской области пишет, что если кому-то нужны страшные сценарии, то вот в Евангелии это лучше всего. Страшнее не найдешь.
Несомненно, да, при этом, как бы, знаете, апокалипсис, откровение, так сказать, да, апокалипсис, его невозможно опровергнуть, потому что, ну, во-первых, оно пишет о том, что будет, а не о том, что было. Вот, потому что можно, например, спорить о том, так сказать, а было ли вот это или было ли вот то. Апокалипсис, он направлен в будущее, он говорит, что вот это будет. Вот, поэтому невозможно сказать, что это как бы какая-то спекуляция, там, фальсификация и прочее, да, не подтверждающиеся фактами. Это первое. Второе, конечно, в апокалипсисе, ну, он, это очень образный текст, он конкретных дат, сроков, там, чисел и прочее, ну, вернее, кроме известного числа, да, не называется, но там слишком много все-таки таких образных пересечений с нашей современностью. Ну, слишком много образов, которые, ну, хочешь как хочешь, вот действительно, вот имеющие уши да услышат, а имеющие глаза да увидят, и невозможно эти пересечения не заметить. При этом текст очень древний. Его древность, как бы, ну, тоже никем не оспаривается, там можно спорить, там плюс-минус, там, 100 или 200 лет там в его сроках, но он действительно очень древний. В то время, когда он писался, да, не могло быть ничего в окружающей жизни, что, скажем, что можно было бы назвать, ну, прямой аллюзией на то, что написано, ну, например, скажем, автор этого текста увидел что-то вокруг себя, как бы, да, там, в материальном мире, и взял, написал что-то вроде. Вот ничего такого, что он мог бы увидеть в материальном мире в то время, ну, практически не было. Вот. А тем не менее, пересечения, конечно, так сказать, очень такие, значит, тревожащие и зловещие. Да, это так, но единственное, там просто, понимаете, отличие апокалипсиса в том, что апокалипсис пишет о метафизических вещах. Он не пишет о деньгах, он не пишет об имуществе, он не пишет о чьих-то там геополитических победах. Вот это первое. И второе, он пишет, так сказать, о смыслах. Да? Вот. И, кроме всего прочего, конечно, это очень образный текст. А образные тексты всегда поддаются множеству трактовок. То есть всегда можно на одну и ту же фразу, на одно и то же слово, как бы в таком случае, так сказать, массу толкований иметь. Вот. А здесь, когда вот эти более такие вот эти, так сказать, плоские конспирологические теории, которые там гуляют по интернетам, они, наоборот, все очень конкретные. Они вам говорят, вот вы же с чего начали? Там, Ротшильды, значит, через журнал «Экономист», значит, вот общаются
дают команды.
С теми. Да, ждут, да, или раздают команды, да. Ну, то есть вот такая конкретика, она как раз всегда легко достаточно опровергается. Вот, хотя, кто знает, не знаю, может быть, там есть какие-то безумцы, которые считают, что они действительно раздают кому-то команды. Но даже если они так думают, вот тут опять же, то, что они думают, это одно, а то, что происходит на самом деле, другое. Я, по крайней мере, вижу пока ситуацию, при которой, еще раз говорю, возможно ли, что кто-то тестирует определенные проекты, определенные способы управления ситуацией? Да, возможно, вполне. Вот я говорю, вот удивительно то, как весь мир, независимо от того, что люди, там, разные страны друг с другом могут спорить, даже конфликтовать, даже воевать, а весь мир удалось вот запустить в одну, значит, цепочку действий. И все делают одно и то же, да, независимо от того, как они там друг к другу относятся. Вот. Возможно ли это? Да, это возможно. Но при этом я вижу, как значит, одновременно все то, что происходит, наносит вред большому количеству стран, включая и те, которые у нас обычно принято считать, так сказать, мировыми заводилами. Там, те же там Соединенные Штаты Америки, там, скажем, или какие-то западноевропейские страны. Вот как это для них обернется, тоже большой вопрос. Так что я бы больше склонился к каре Божией, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, к попытке разных не совсем чистоплотных деятелей эти вещи использовать, но чаще всего это приводит к общим проблемам, а не к общей пользе.
Сергей Александрович, ну и тут, конечно, очень хорошо и плавно можно перейти на доллар США. Появилась интересная статья Генри Полсона, это был министр финансов США, который заявил, он сейчас, понятное дело, не занимает официальных должностей, но тем не менее, конечно, остается в определенной обойме элитной. И он говорит, что то, что доллар США поддерживает статус основной мировой резервной валюты столь долго, это историческая аномалия, особенно в контексте растущей мощи Китая. На сегодняшний день китайский юань обладает наибольшим потенциалом, чтобы конкурировать с долларом. Однако Пекину еще предстоит преодолеть серьезные препятствия, прежде чем он сможет превратить юань в валюту, определяемую рынком. Ну, то есть вот, уже даже самые, знаете, элиты начинают понимать это.
Ну, я думаю, что они и так это понимали. Вопрос в том, что они начали говорить об этом. Да, конечно, вот мне то, что вы сказали, что мы плавно переходим от Ротшильда к доллару.
Общем, да, это же да, абсолютно.
Где Ротшильд, там и доллары, вот я так понимаю. Вот, но насчет вот этого высказывания, но да, если немножко так, к геополитике, там, более реальным вещам, немножко, так сказать, приблизиться, более плоским, что называется, да. Действительно, по поводу Китая, доллара и всего остального, я начал говорить это еще зимой. Посмотрите, как американцы используют ситуацию с коронавирусом, чтобы максимально разрушить влияние Китая, чтобы максимально ослабить, дискредитировать китайцев, чтобы максимально нанести максимальный удар по их экономике, чтобы максимально ограничить их возможности к развитию. И с темой доллар-юань это связано напрямую. Действительно, всевластие доллара, оно действительно аномально. В истории ничего подобного на самом деле никогда раньше не происходило. Я не говорю о золоте как об эквиваленте. Да, вопрос в том, о конкретной валюте. Да, то есть, грубо говоря, можно сказать, а вот смотрите, сколько веков золото было универсальным эквивалентом. Было, но золото это чеканилось в разной валюте, поэтому там речь здесь о том, что там и золота уже давно нет никакого, потому что доллар это просто резаная бумага, да, вот, но речь идет о конкретной денежной единице. Действительно, это аномально, действительно, я считаю, что эта ситуация была создана двумя мировыми войнами. Две самые страшные, видимо, в истории человечества войны, которые фактически заняли всю первую половину 20 века, вот они позволили американцам, которые избежали значит, всего негатива от этой войны. Практически, но вся Евразия была разрушена. Разрушена. Америка осталась целой, и она очень удачно воспользовалась этими вещами. Иногда даже, мне кажется, стимулируя там те или иные ситуации, военные, так сказать, поддерживая то одних, то других, да, стимулируя войну в Евразии, вот, Америка действительно получила возможность вот так долго пользоваться этой ситуацией. Я имею в виду доминированием доллара. Но доминирование доллара, и мы тоже в наших передачах об этом говорим, оно становится все более и более неудобно. Все более и более проблемным, а в том числе потому, что американцы вот это доминирование нагружают политическими смыслами. Если бы доминирование доллара было полностью очищено от политических смыслов, было полностью очищено от геополитических притязаний США, я Сергей думаю, что доллар, как такая универсальная валюта, мог бы вообще вечно держаться. Я понял, да.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, долго вот бы держаться.
Мне иногда кажется, что вот этот звук, так сказать, пролоббировали Ротшильда. Вот,
как надо будет, сказать, да.
Я говорю что-то интересное.
И важное, главное, да.
Ну да ладно, это шутка. Вот. Ну так вот, если бы, ну, теоретически, если бы доллар был бы просто экономической, вот, ну, экономическим так сказать, фактором, только экономическим, если бы он не нагружался геополитикой и идеологией американцев, я не знаю, он, может быть, вообще вечно мог бы быть мировой валютой. Но на самом деле ситуация состоит в том, что он становится все более и более неудобным, потому что Америка это все равно, хочешь как хочешь, так сказать, это отдельное государство, которое с помощью доллара отстаивать свои интересы, а эти интересы часто противоречат интересам других. Поэтому, да, закольцовывая это с коронавирусом и со всей этой, значит, исторической реакцией. Поэтому здесь вполне можно представить ситуацию, и мне кажется, она существует, когда американцы пытаются максимально ослабить Китай с помощью ситуации с коронавирусом и используют эту ситуацию для продления, в том числе и укрепления позиций доллара, потому что они хотят значит, все стрелки перевести на Китай. Это, несомненно, ударит по экономике Китая и по престижу всех китайских инициатив, и по престижу, в том числе, как бы, и китайской валюты. Ну, а значит, косвенно, прямо, как хотите, да, помогает, конечно, значит, и американской экономике, и доллару как-то единице, которая больше доверия. Какое может быть доверие к китайскому юаню, если китайцы запускают по всему миру коронавирус? Ну, такая логика. Мне кажется, она совершенно очевидно присутствует. Да, и в общем, ее практически не стесняется Трамп, поэтому я думаю, что вот это вот высказывание, которое вы привели, оно имеет напрямую к этому отношение. Здесь как раз все понятно, здесь вот можно не углубляться в метафизический смысл, здесь все предельно ясно, и мы еще с зимы об этом говорили, я говорил о том, что посмотрите, как американцы используют эту беду, ну а это очевидно беда, да, пытаются нанести максимальный ущерб Китаю. Другой вопрос, что в конечном итоге американцы сами вышли на первое место по количеству умерших от этого коронавируса, и это стало серьезной проблемой для самих Штатов, и в формате, в том числе, избирательной кампании. Но здесь такая штука, не рой другому яму. Именно поэтому, вот почему говорят, грубо говоря, вот там вирусологическое оружие, как бы это такая вещь сомнительная. Потому что ее действительно избирательно применять крайне сложно. Особенно в ситуации вот теперь взаимопроникновения, значит, на планете Земля, вот этих транспортных сообщений, как бы очень развитых и все такое прочее. Правда, говорят, что вот сегодня конкретно Бразилия обогнала Штаты, вот, но ничего хорошего в этом нету, радоваться здесь совершенно нечему, но тем не менее, возвращаясь к вопросу, так сказать, о борьбе американцев с китайцами, американцы прямо с самых первых дней начали кошмарить весь мир китайцами, вот, и делают это до сих пор. Имеет ли это отношение к укреплению, ну, к попыткам продлить жизнь доллара, до 100% имеет. 100% имеет, и здесь американцы показались во всей красе, что называется, да.
Сергей Александрович, и еще у нас прямо в масть следующая карта у меня тут. Не может быть мировой валюты страны, у которой есть серьезные проблемы. А в Китае, например, одна из серьезнейших проблем – это, конечно, ситуация с Гонконгом. И вот даже сейчас, вы, наверное, слышали, китайцы собираются положить конец вот этой гонконгской вольнице, и там, соответственно, сразу же начались серьезнейшие беспорядки. Вы представляете, вот буквально сейчас начались беспорядки, и Всекитайское собрание народных представителей, туда внесен проект резолюции о национальной безопасности, который предусматривает беспрецедентное ограничение свободы в вольном городе и, соответственно, конец вот этому принципу «одна страна, две системы».
Да, вы сказали в масте, я прям представил, так сказать, вы как чекалинский металл, так сказать, это из «Пятой дамы». Пушкина, да. Вот. Ну так вот, значит, да, загибал углы. Так вот, по поводу Гонконга, ну тут опять же здесь ситуация, которая двояко пытаются использовать. Китайцы пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы там, так сказать, наконец установить свой полный контроль, да, и придушить всех тех, кто там пытается, значит, качать права. А не китайцы, я имею в виду какие-то внешние силы, наоборот, пытаются использовать ситуацию с Гонконгом и коронавирусом для того, чтобы наоборот там вот эту всю ситуацию, так сказать, с вольницей вот эту поддержать и стимулировать всевозможные выступления, потому что я понимаю, что Гонконг это, вот к вопросу, да, о Китае, Гонконг это способ давления на Китай. На самом деле, ничего кроме Гонконга, по большому счету, не осталось. Внутри Китая. Внутри Китая для дестабилизации ситуации ничего, кроме Гонконга, не осталось. Точнее, так сказать, понятно, есть ситуация с Тибетом, есть ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, есть ситуация с, значит, исламистами, которые тоже на самом деле в Китае есть. Вот, просто там оттуда информации меньше приходит, да, она просто закрыта. Вот, но тем не менее. Но самым эффективным и самым понятным и последним, на мой взгляд, внутренним рычагом давления на Китай изнутри является Гонконг. Вот. И поэтому за него так держится, поэтому так идет борьба за вот это гражданское движение в Гонконге, потому что через эти вещи можно влиять на ситуацию внутри Китая. Все остальное осталось вовне. Потому что с Тибетом ситуация устаканилась, ну, вернее, как, она не то чтобы устаканилась, но она явно стала тише, чем была. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайцы разбираются очень жестко и одаренно вкладывают туда огромное количество денег. Потому что тем, чем был Суар, например, скажем, еще даже там 30 или 40 лет назад, и тем, чем он является сейчас, ну, это вот серьезно, это земля и небо. Вот это просто земля и небо. Те, кто там бывал, как бы об этом говорят. Говорят, так сказать, об этом, так сказать, сообщают, потому что если раньше там выше 3-4-этажных домов ничего не было, то сейчас там, значит, огромные города, экономическая активность, значит, развивается бизнес и все, что с ним связано. А вот Гонконг, там другая ситуация. На самом деле китайским властям, как бы, это не деревни, поэтому сложно взять и, так сказать, просто завалить это какими-то деньгами для того, чтобы, ну, там, поднять там уровень благосостояния. Вот с одной стороны. С другой стороны, там действительно там десятилетиями колониального управления, или даже столетиями колониального управления, да, вот созданная, ну, отдельная популяция, вроде бы как этнических китайцев, но при этом относящиеся к материковому Китаю, там условно, да, и к западному миру совершенно по-другому, чем средний китаец в Китае вообще. И поэтому они за это держатся, я имею в виду западников. Они держатся за Гонконг, они пытаются там максимально удерживать свои позиции, ну и, понятно, стимулировать любые там выступления, и они будут это делать и дальше. Потому что изнутри Китая это последняя точка опоры, вот, через которую можно серьезно влиять на ситуацию внутри Китая и на ситуацию, скажем, связанную с экономическими интересами Китая, имеется в виду гонконгские биржи там, и все остальное. Поэтому борьба за Гонконг – это вот одна из наиболее актуальных внутриполитических задач для китайцев, которые им предстоит решать, с одной стороны. С другой стороны, это одна из наиболее актуальных для американцев и их союзников внутренних площадок в Гонконге, в Китае, от которой, конечно, они отказываться не хотят и будут там любыми средствами поддерживать всякую разную активность. Ну, по любым поводам. Сейчас вроде под предлогом коронавируса китайцам удалось там немножко все это притушить, да, но я думаю, что это не означает, что борьба окончена.
Но есть ощущение, что просто китайцы все там закатают в бетон, как они это умеют делать, и все успокоится, как в Тибете. Было много беспокойства, сейчас ни о чем.
Ну, с Тибетом там немножко посложнее, что там, наверное, другая немножко. Но, тем не менее, да, я думаю, китайцы будут к этому стремиться. Китайцы будут стремиться к тому, чтобы, оставив некие внешние признаки, ну, фактически, да, поставить ситуацию под полный контроль. Ну, и, в общем, с точки зрения китайского руководства, это понятно. Да, это логично.
Да, Сергей Александрович, я смотрю, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Много тем мы еще не успели. Много карт еще осталось в колоде. Ну, наверное, на следующий раз уже. Да, спасибо большое. Да, до свидания. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Мы сейчас прощаемся на пару часов, а потом у нас будет сегодня час Турции у Евгения Ивановича Сатановского, будет Иван Стародубцев.